В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас еще одна возможность предоставилась, и я лично рад ей, хочу, чтобы вы были рады ей. Мне хочется, чтобы те вопросы, которые я поднимаю, вот, которые я предлагаю вашему рассуждению, чтобы они производили самое, что ни на есть, благоприятное действие на вас. Я понимаю, что так мне кажется, что я поднимаю очень серьезные вопросы. Может быть, они заставляют серьезно думать. Но, собственно, в этом и цель, и смысл, наверное, наших бесед. Просто развлекаться, просто убивать время. Это, ну, не стоит этим заниматься. Вот, а раз уж мы тратим время, то чтобы от него была какая-то польза. Я в какой-то период своей жизни, когда выбирал пути, вот чем заняться в жизни, каким трудом, какую работу, я всегда искал интересную работу. Но в какой-то момент я понял, что бы я ни делал на земле, каким бы я ни стал человеком, ну, как говорится, каким большим, там, нужным людям, все-таки самое большое и самое ценное, что я могу сделать для себя и для людей, это прийти к вечности или направить кого-то к вечности. Поэтому и мои старания вот в этих наших беседах только этим, ну, так сказать, и стимулируются, потому что ничего более важного, как достижение вечной жизни, я не вижу в этом мире. Если мы сделаем все, многое, все, я знаю, что от нас потребует общество, что от нас потребует этот мир, наши родные, близкие, уважающие, неуважающие, но если мы главного вопроса не решим для себя и для них, это ж потерянная жизнь, загубленная, не просто потерянная, а загубленная. Поэтому тот материал, который я вам предлагаю, я хочу, чтобы он воспринимался вполне серьезно, осознанно. И главное, чтобы с пользой для каждого, ну, трезвого, нормального христианина. В прошлый раз я предложил вам статью из газеты «Наши дни». Она называется «Смещение акцентов», которая касается духовных вопросов, которые сегодня одолевают наше христианское общество. И я это формулирую таким образом. Сегодня, ну, вырабатывается, если можно так сказать, «духовное» в кавычках, потому что это антидуховное, ну, так как она совершается в духовном мире, в духовной плоскости, духовная теология, только не пугайтесь, гибели, погибели человека. Потому что это, как у нас говорится, это медвежья услуга, если мы кого-то направляем по ложному пути, если мы кому-то указываем ложный путь. Это страшное занятие, это страшно подумать. Вот. Страшно это обвинение, но еще страшнее быть таковым, кому-то указать ложный путь, то есть путь, который не приведет к Богу, не приведет ко спасению. Это страшно. Так вот, та статья, которую я в прошлый раз мы читали, я сейчас хочу продолжить ее. Она говорит, на мой взгляд, вот об этих опасностях, поэтому, собственно, я и читаю, потому что я вполне соглашаюсь с этими мыслями, выдаю их не от себя, вот не как свои, но от себя, так сказать, в порядке согласия. Значит, если вы помните, вспомните, по крайней мере, речь шла о духовных проявлениях, не истинных, ложных. Так вот, продолжение такое. Вторая крайность в поисках духовности – чрезмерный рационализм, сухой догматизм, формализм, закоснелость и затворничество в эмоционально-интеллектуальном и духовном плане, вызванные неведением о дарах духовных. Здесь ссылка на 1 Коринфянам, 12 глава. О водительстве Божьем и о работе Святого Духа в Церкви. Как следствие, в сознании верующего человека формируется изначально отрицательная предрасположенность ко многим духовным и естественным эмоциональным проявлениям, а также недостаточно обоснованная критика и даже целенаправленное угашение на практике всех духовных проявлений. Такая крайне рациональная позиция возникает как прямое следствие первой, как защитная реакция на лжедуховность, однако является не столь безобидной, как представляется на первый взгляд. Ведь как в первом, так и во втором случае церковь духовно ослабевает, теряя свой притягательный облик и силу свыше для эффективного свидетельства миру. Речь идет о том, что на протяжении всей истории существования Церкви вопрос о духовных дарах всегда был окружен молчанием, невежеством и смущением. Периодически откалывающиеся группы чрезмерно акцентировали определенные духовные дары, основная же Церковь большей частью игнорировала их. Здесь ссылка на авторов древних, то есть на более древние исследования. Это не собственные высказывания, это цитата. При этом как чрезмерное акцентирование духовных даров, так и их полное игнорирование не прошли бесследно для христианства. В результате крайнего игнорирования возникли рациональные и либеральные тенденции христианского гуманизма. Еще цитата. Либеральные тенденции XVIII века принизили сверхъестественные элементы христианской веры, духовные дары были очеловечены и приравнены к природным способностям и талантам. Конец цитаты. Естественно, что рациональности сразу же противопоставили другую крайность – неконтролируемую восторженность и трудноуправляемый духовный энтузиазм. И еще цитата. Одной из реакций на рациональность было движение пиетистов в конце XVIII века – внешнее выражение благочестия. Это движение обращало внимание главным образом на эмоциональное выражение духовных даров. Поведение одаренного человека приобрело большее значение, чем служение, которое он должен был нести. Конец цитаты. С учетом этого, на современном этапе развития христианства необходимо заново переосмыслить отношение к духовным дарам и к духовности в целом. Ведь неведение о дарах духовных, незнание принципов работы Святого Духа в Церкви и недостаток наставления могут привести к тенденции нетерпимого отношения ко всему сверхъестественному в христианстве. В результате можно настолько замкнуться по отношению к дарам Святого Духа, что не только стремление к дарам, но даже упоминание о духовных дарованиях и откровениях будет восприниматься подозрительно, как заблуждение, как некая странность. Замечено, что верующие, угашающие действия Духа Святого, склонны впадать в духовную гордость и духовное самодовольство. Другими словами, подобно Лаодикийской церкви, такие высокомерные и самоудовлетворенные христиане только думают, что они духовно богаты и ни в чем не имеют нужды. Они только думают, что крещены, исполнены и водимы Святым Духом. На самом же деле подобная ложная духовность приводит к духовной слепоте, глухоте и нищете, не давая возможности Господу действовать и проявляться, как Ему угодно. Сухой рационализм и догматизм никогда не удовлетворят запросы человеческого естества всесторонне. Абсолютизация человеческого интеллекта, разума и познаний – это также ложный путь к духовности. Ведь голый рационализм сильно противится всему сверхъестественному, порождая страх и суеверие даже перед здравыми откровениями. Нельзя не учитывать совет Священного Писания. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Греческое слово «ревнуйте» означает пламенное усердие, страстное желание. Поэтому лжедуховность – это не только ложная харизматичность. Лжедуховность – это также отсутствие всякой харизматичности, оправдываемое абстрактными причинами и только кажущимся смиренным и скромным отношением к дарам духовным, за которым скрывается духовная ленность и убогость духа. Иисус Христос не только вчера, но и сегодня, крестящий Духом Святым. Именно таким образом происходит невидимый процесс созидания и укрепления Церкви Христовой и Его тела. При этом важно отметить, что Дух Святой может действовать только через возрожденных христиан во все времена и повсеместно проявляя через них дарования и сверхъестественные дары, как ему угодно. Христиане должны быть всегда предельно аккуратными и рассудительными в обращении с дарами и откровениями Святого Духа. Ведь в церкви у святых все должно быть благопристойно и чинно, на пользу, а не на соблазн и поношение. Современные христиане не меньше, чем первохристианская церковь, нуждаются в принятии силы свыше посредством крещения и исполнения Святым Духом для эффективного свидетельства погибающему и оккультно зараженному миру. Библия учит, что только люди, исполненные веры и Духа Святого, способны вести успешную борьбу с силами духовной тьмы. Из истории Первой Церкви хорошо известно, что враги благодати, спорившие со служителем Стефаном, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Апостол Павел напоминал служителю Тимофею, чтобы он возгревал духовный дар, полученный от Бога, через возложение рук священства. При этом он подчеркивал, что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Современным христианам действительно нужно движение Святого Духа, чтобы и сегодня наше слово и проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера христиан утверждалась не столько на мудрости человеческой, сколько на силе Божьей. Однако проблема заключается в том, что многие учителя проповедуют ложные и превратные представления о новых волнах движения Духа в церкви. Приводится цитата. «Я сидел на сцене, улыбаясь и наблюдая за движением Святого Духа. Люди вскакивали со своих мест и начинали танцевать, хотя никто не направлял их. Я был на таких собраниях, где толстые люди танцевали в духе, и вся церковь имела от этого благословение». Это конец цитаты. В чем же заключается это благословение через танцы толстых людей? И в сущности, благословение ли это? Движение ли это Святого Духа? Любому здравомыслящему человеку понятно, что прыгать, скакать, бегать, хлопать, смеяться могут дети и взрослые, верующие и неверующие. На дискотеках молодые люди очень активно, иногда под влиянием наркотиков и психоделической музыки, двигаются и танцуют, душевно радуясь и ликуя. Но мы не можем назвать это явление великой силой движения Духа, не так ли? Наконец, следует всегда помнить, что в свете Священного Писания первичными признаками духовного христианина являются не чудеса и знамения, а плоды достижения жертвенной христианской любви с ее качествами. Это 1 Коринфянам 14:1-1. «Без истинной любви и языки ангельские, и дар пророчества, и знание всех тайн, и обладание всей верой, и даже мученические страдания за веру – это ничто, это медь звенящая или кимвал звучащий. Если кто почитает себя духовным или пророком, тот да разумеет, что читает». Практически всегда лжедуховные движения внутри христианства акцентируют внимание на чем угодно и на ком угодно, только не на Иисусе Христе и не на евангельском учении о благочестии и святости. Другими словами, пониженный духовный тон номинального христианства заключается в том, что верующие начинают ценить церковь как собрание и организацию больше, чем Христа. Таинство – пение, проповедь, различные представления и так далее, больше, чем священные писания. Духовные дары для служения, пророчество, исцеление и другое, больше, чем плоды духа и любовь, которая в сущности есть совокупность совершенства. Это тоже выдержки из других источников, которые исследовал автор. Как теоретически, так и на практике лжедуховность исповедует спасение и достижение духовности не через крестную смерть Сына Божьего, а через обязательное наличие в жизни человека каких-либо внешних знамений и переживаний, либо же через соблюдение определенных ритуалов. При этом лжедуховное движение всегда непоследовательно и ставит во главу угла не библейское учение, а субъективные душевные переживания, личный опыт, восторженность, некое внутреннее озарение, просветление и так далее, в кавычках, конечно. Важно отметить, что в отличие от учения Библии, лжеучителя и лжепророки всегда предлагают человеку окунуться в сверхъестественную область быстро и просто, через их видения и откровения, начинающиеся с помощью интригующих стандартных вступлений. «Мне было открыто, я был в аду, в раю, и слышал, видел, Бог положил мне на сердце». Но, как правило, информация, изрекаемая ими, неясна, туманна и часто противоречит реальной действительности и духу Священного Писания. Именно так начинается процесс прельщения человеческой души путем подчинения своему обаянию, пленения ума и сердца с целью соблазнить, привлечь и подчинить себе. Таким образом, культивируется личность самого «одаренного», в кавычках, конечно, принижается ценность церкви, а христиане перестают вникать в Библию, исследовать Священное Писание, теряя интерес к богослужениям, увлекаясь поиском состояния лжедуховной эйфории в потаенных комнатах. В результате появляются духовные мечтатели, люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Ну, вы понимаете, что я читаю здесь многие места Священного Писания, я просто не называю. Вот, но вы чувствуете, потому что вы знаете тексты Священного Писания. «Древнее обольщение сатаны к совершенству и духовности без святости и усилий». Чувствуете? «Древнее обольщение сатаны к совершенству и духовности без святости и усилий». Совершила и продолжает совершать немало разрушительной работы среди христиан. Ведь ориентирование человека на быстрое достижение духовности без предварительного избавления его от его внутреннего человека от оков греха и плотской натуры приводит к духовным болезням. В результате формируется современный тип христианства, в основе которого лежат смещенные понятия духовности и характере христианина. Библейские принципы духовности с доминированием свободы духа и ограничением плоти постепенно заменяются мирским образом жизни со свободой плоти и ограничением, угошением и оскорблением духа. Современный либерализм и экуменизм с их размытыми критериями духовности и лжедуховности – одна из основных причин формирования отступнической церкви. Вот я пока на этом остановлюсь. Те мысли, которые касаются, если можно так сказать, если пользоваться вот терминологией, которую мы употребляем, девальвацией духовности. Мы говорили о девальвации нравственности, а теперь вот автор показывает, каким образом падает подлинная духовность человека, когда она зиждется не на реальных, не на истинных положениях Священного Писания, а когда наступают, если можно так выразиться, всякие перекосы, всякие аномалии в вопросах духовности. Конечно, мы понимаем, что это вопрос очень серьезный, и главное, что он труднее различим, чем, скажем, чисто поведенческий, чем чисто нравственный аспект. Хотя и чисто нравственный аспект, он тоже воспринимается не всегда объективно, реально, потому что он тоже предопределяется внутренним состоянием, то есть нравственностью каждого индивидуума. Если человек нравственно не воспитан вот в духе Евангелия, в духе чистоты, честности, любви, вот непредвзятости, ни лицемерия, ни зависти, ни коварства, ничего, чтобы в нем не было, тогда он, как говорится, в силу и в меру своей испорченности тоже многого не замечает и принимает все за естественные и, как говорится, хорошие, и как ни в чем не бывало. Вот так вот, очевидно, происходит и в духовном плане. То есть я о чем хочу сказать, что человек должен быть нравственно воспитан, но человек должен быть и духовно воспитан. Это неразделимые вещи – Это неразделимые, потому что духовная невоспитанность – это тоже безнравственно. Человек, который злоупотребляет духовными проявлениями, это дважды, трижды, десятижды безнравственный человек. Спекулировать какими-то нравственными положениями – это одно дело, а спекулировать духовными положениями – это вообще жутко. В этой связи возникает вопрос, он, правда, для меня сегодня еще безответный. Я не могу понять психологию, не могу понять подлинные мотивы человека, который, ну, по нашим понятиям, вот в свете Евангелия, который исповедует, внедряет, будем так говорить, активно навязывает, проталкивает, защищает какие-то духовные искажения, духовные аномалии. Я не могу понять психологию этого человека. Или им движет, будем так говорить, искреннее неведение, искреннее заблуждение, или это уже грань, в которой проявляется тщеславие, честолюбие, гордость, корысть, не знаю что, по крайней мере, что-то недостойное, и человек во имя этих негодных целей идет на спекуляцию духовными явлениями. Я говорю, что я для себя этого не понимаю, не представляю, не приходилось вот как-то мне говорить, вот, ну так, это же, вы понимаете, это нужно не просто говорить, это нужно полнейшую искренность, чтобы человек честно сказал, зачем он это делает. Ведь все, что мы встречаем в нашем сегодня столь разношерстном христианстве, все выдается за истину. Каждый кулик хвалит свое болото вроде бы искренне, вроде бы с такими доводами, с таким усердием. И, конечно, неискушенному человеку трудно разобраться. Я понимаю, что трудно. Тут порою вроде бы уже и жизнь прожита, вроде уже много навиделись, и то невольно задаешь сам себе вопрос и думаешь. Вот даже в этом плане, вот я говорю, что я думаю, вот почему человек так делает? Неужели это искренне? Неужели он не видит и не понимает? Вот такой вопрос всегда стоит. Но вот почему-то же он делает. Причем, вы понимаете, это и в области учений духовных такое. Это наблюдается и в области вот той, которую мы раньше исследовали, в нравственной области. Человек верующий, вроде бы на высоком положении, вроде хорошего о себе мнения, будем так говорить, руководящий, высокопоставленный, авторитетный, уважаемый, допускает нечистоту, элементарную нечестность. И невольно задаешься вопросом. И вроде бы страшно сказать вот так вот открыто. Но вопрос-то возникает, неужели человек не понимает, что он делает? Так я вот еще раз хочу сказать, что, скажем, это недопустимо, это страшно, это смертельно, это пагубно в чисто нравственных вопросах. Но когда вот такое наблюдается в духовных проявлениях, в духовной области, это еще страшнее. Это еще страшнее. Я не знаю, как потом отчитаться, как предстать перед Богом, перед автором Священного Писания, и что ему потом говорить. Мы за свое поведение, за свою жизнь знаем, что каждый даст отчет. Мы знаем, что за каждое праздное слово придется отвечать. То есть, я так это себе представляю, вот как на суде. Многие вещи там, ты сделал что-то не так, не это, тебя вроде судят по одному, а потом находят, и там ты не так сделал, и так. И ты уже забыл, ты уже даже, как говорится, из внимания выпустил, что ты когда-то это сделал. А тебе инкриминируют, а тебе уменяют, а тебе представляют. Так я это себе так представляю, что, скажем, когда-то перед нашим сознанием, перед нашим духовным взором пройдет вся наша жизнь. Все, что я делал, живя в теле, доброе или худое. И я вынужден буду, я буду в таких обстоятельствах, что я вынужден буду дать оценку этому уже в правильном свете, в свете Священного Писания. То есть не Бог мне будет выносить приговор. Я сам себя осужу. Написано, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, а тем более от поступков, от действий, от мыслей. Вот. Действительно, значит, будет, так сказать, увиден, осознан идеал, эталон, шаблон, и то, что я сделал. И, как мы говорим, так чисто по-производственному, не лезет в этот шаблон, выходит за размер или болтается в нем не по шаблону, не по тем нормам, которые нам предлагал Господь. И тогда не нужно будет чужой суд, сам себе вынесешь суд. Как тогда будет людям, которые несут вот духовные извращения? А то, что такие были, будут, об этом говорит Священное Писание. И я в заключение еще раз прочту. «Но боюсь, говорит апостол Павел, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы». Умы, обратите внимание, ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Это возможно, эта опасность существует, ее надо бояться. Вот почему мы поднимаем эти вопросы, чтобы мы, как часто, например, так говорят родители детям, думайте, что вы делаете, что вы говорите, чем это кончится.
За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед за Ним. Дружно, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за вперед, жара, бой, страшно пламя, и колеблются места, поднимите выше знамя победителя Христа. Дружно, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед. Крепость веры, честь Сиона будем дружно защищать, и оружием Гедеона вражью силу отражать. Дружно, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед. Подвиг правды, труд суровый будем смело совершать, и шатры любви Христова будем мире расширять. Дружно, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперёд, вперёд.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.